Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров и из собственной судьбы я выдергивал по нитке памяти Булата Акуджавы. Программу в московской студии подготовили и ведут Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 13 июня 1998 года.
Дали голубы, было вымысла в избытке и собственной судьбы. Я выдергивал по нитке, в путь героев снаряжал, наводил о прошлом справки и поручиком в отставке сам себя воображал. Каждый пишет, что слышит, каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела, почему не наше дело, для чего не нам судить.
Из собственной судьбы я выдергивал по нитке. Специальная программа московской редакции памяти Булата Акуджавы подготовлена Мариной Тимашевой и Ильей Дадашидзе.
Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире специальная программа московской редакции «Радио «Свобода». И из собственной судьбы я выдергивал по нитке. Она посвящена памяти Булата Акуджавы.
Летят утки, летят утки. Летят утки, и два гуся.
«Летят утки» в исполнении Булата Акуджавы, это была его любимая песня, сохранилась в архиве звукозаписи Литературного музея в Москве. Булат Шалович всегда был открыт и для собратьев по цеху, и для прессы, и для слушателей, никогда не отказывая ни в выступлениях, ни во встречах, ни в интервью. И, казалось, так будет всегда. Наберешь хорошо знакомый телефонный номер и...
И сегодня голос поэта приходится выдергивать по нитке с магнитофонных лент, теле- и радиозаписей его выступлений. В нашей программе Булат Акуджава разных лет. Он беседует с залом, поет, читает стихи, вспоминает детство, войну, первые песни, рассказывает о своей исторической и автобиографической прозе, отвечает на записки.
Где вы родились? А я родился у Гравермана, на Большой Молчанке. Вы член партии? Если да, то какой? Я был членом коммунистической партии. Я из партии вышел. Вступил я в партию во время 20-го съезда, как и многие мои ровесники. Ну и никакой я не принадлежу, и теперь уже с меня хватит, пусть другие. В ваших произведениях часто звучит военная тема. Где вы воевали? Я воевал на Северном Кавказе, в районе Моздока, и там был ранен. До Берлина я не дошел. Ну, вот. А часто военная тема, потому что в 17 лет я пошел на фронт, и это меня очень задело, очень запомнилось.
Мой сын, твой отец, лежебока и плут, из самых на этом веку. Ему не знакомы ни молот, ни плуг, я в этом поклясться могу. Когда по стране бушевала война, и были убийства в цене, он раны одной откупился сполна от смерти на этой войне. Когда погорельцы брели на восток, и участь была их горька, он в теплом окопе пристроиться смог на сытную должность стрелка. Ни словом трибуна, ни тяжкой киркой на благо родимой страны он все норовит заработать строкой тебе и себе на штаны. И все же, не будь с ним суров, не знаю и сам почему. Поздравь его с тем, что он жив и здоров, хоть нет оправдания ему. Он, может, и рад бы достойней прожить, далече его занесло, но можно рубаху и паспорт сменить, да поздно менять ремесло.
Первую песню я написал, когда мне было 18 лет, на фронте это было, в 1942 году. Я написал, ну, такую подражательную вещь, конечно, в духе таких общеизвестных в то время вещей. Очень слабую вещь, конечно, но для своих ребят, для своего подразделения, и мы ее пели, в общем, некоторое время. Это была первая попытка такая у меня. Вторая была, я был студентом университета, я написал, считал своим долгом написать студенческую песню по типу «Быстрые, как волны, дни нашей жизни», что-нибудь такое грустное. Я написал песню «Гори, огонь, гори». Это в 1946 году было. И потом 10 лет я вообще не думал ни о каких песнях, ни о чем не думал. А вот в 1956 году вдруг мне показали три аккорда на гитаре, и я начал сочинять мелодию. Вот теперь прошло 30 лет, я знаю 7 аккордов.
Неистов и упрям, гори, огонь, гори, на смену декабрям приходят январи. Нам все дано сполна, и радость, и смех, одна на всех луна, весна одна на всех. Прожить лета дотла, а там пускай ведут за все твои дела на самый страшный суд. Пусть оправдания нет, и даже век спустя семь бед один ответ, один ответ пустяк. Неистов и упрям, гори, огонь, гори, на смену декабря приходят январи.
Да. Дальше Булат Шалович рассказывал о первых своих выступлениях и о связанных с ними скандалах. Всем казалось, что скандал разразился на первом же его концерте.
Самое первое не было скандальным. Это было в Ленинграде, в Доме кино, где очень хорошо прошло как раз. Была очень доброжелательная публика. А вот второе выступление было скандальным действительно, потому что в зале присутствовало 10 человек, которые меня знали. Остальная была публика, которая пришла в субботу, в субботний вечер отдыха. Значит, пахло шашлыком из ресторана, кто-то выходил, входил, и выступала эстрада. И вот в числе этой эстрады, значит, назвали меня, никто не знает, вышел человек, на гитаре играть не умеет, петь не умеет, запел что-то такое, сразу свистки раздались, кто-то закричал пошлость, долой пошлость тут. Ну, в общем, и я взял гитару на плечо и ушел. После этого там спорили всякие там мои сторонники и противники, спорили, в общем, был спор, но я ушел.
Осенний холодок, пирог с грибами, калитки шорох и простывший чай, и снова побелевшими губами, знакомая, как вздох, прощай, прощай. Прощай, прощай, да я и так прощаю. Все, что простить возможно, обещаю. И то простить, чего нельзя простить. Великодушным мне нельзя не быть. Прощаю всех, что не были убиты тогда перед лицом грехов своих. Прощай, прощай, прощаю все обиды, обеды у обидчиков моих. Прощай, прощаю, чтоб не вышло боком сосуд добра до дна не исчерпать. Я чувствую себя последним богом, единственным, умеющим прощать. Прощай, прощай, старания упрямые, пусть мне лишь не проститься одному, но горести моей прекрасной мамы прощаю я неведомо кому, прощаю побелевшими губами, покуда не повторится опять осенний горький чай, пирог с грибами и поздний час прощаться и прощать.
В 17 лет война, в 18 первая песня, написанная на фронте, а много позже Булат Акуджава снимется в кино, тоже о войне.
Мне недавно пришлось сняться в одном фильме, в эпизоде. Я там должен был петь свою песню, написанную для этого фильма. Но сначала, значит, в суете меня загримировали. Большие пшеничные усы, шевелюру очень большую, такое меня узнать невозможно. Я им говорю, если меня нельзя узнать, для чего вы меня позвали тогда? Чего вы меня мучаете? Возьмите кого-нибудь, загримируйте, и пусть он поет. Ну, тогда они спохватились, начали меня разгримировывать, разгримировали. Действие происходит в 42-м году. Я сижу в вагоне, в жестком вагоне, значит, 42-го года, и пою свою песню. Я так предполагается, как мне сказали, я так, отставной капитан. Я говорю, ну какой же, в моем возрасте уж генерал отставной, какой же капитан? Ну, так, полумрак такой, я в гимнастерке. На капитана не похож, конечно. Вот, я там пел такую песенку, я вам сейчас покажу. Это такая песня, ностальгическая песня о довоенных временах. Такая. После дождичка небеса просторны, голубей вода, зеленее медь. В городском саду флейты да валторны, капельмейстеру хочется взлететь. В городском саду флейты да валторны, капельмейстеру хочется взлететь. Как помнятся прежние оркестры, не военные, а из мирных лет.
расплескалась в улочках окрестных. Та мелодия о поющих нет, расплескалась в улочках окрестных. Та мелодия о поющих нет. С нами женщины, все они красивы, и черемуха вся она в цвету. Может, жребий нам выпадет счастливый, снова встретимся в городском саду. Может, жребий нам выпадет счастливый, снова встретимся в городском саду. Но из прошлого, из былой печали, как ни сетую, как там ни молю, проливается черными ручьями эта музыка прямо в кровь мою. Проливается черными ручьями эта музыка прямо в кровь мою.
Вот уж я помню прекрасно, как однажды в 59-м году меня пригласила заведующая библиотекой у Сокола, какая-то библиотека, сейчас не помню, пригласила меня выступить. Я был счастлив, потому что в то время многие меня приглашали и как-то не рисковали. Я согласился, значит, в назначенное время я подъехал к этой библиотеке на такси. Значит, подъехать нельзя было, потому что стояло грандиозное море людей. В основном молодые люди с гитарами. По внешнему виду я сразу понял, что это не те люди, кому я нужен. Не те. Но они еще толком меня не знают. И они, раз я с гитарой, значит, свой человек. И они меня все ждут. Там столпотворение какое-то в этой... Разбились дверь, стоит милиционер у входа. Из библиотеки никого не выпускают, она забита. Директриса в обмороке. Я повернулся и уехал домой. И не стал там, потому что пройти нельзя было. Вот эти молодые люди, которые стояли, они в скором времени отсеялись благополучно. Они пошли слушать других. Я их перестал интересовать, к счастью. Вот. У меня остались, в общем, люди, интересующиеся мной, в основном люди в очках и не очень юные. Но все-таки это замечательно, я вам должен сказать. Вот эта старая традиция российская. Это замечательно, что дефицит в поэзии испытывается все время. Есть вот такая жажда. Вот все говорят об упадке поэзии, о упадке интереса к поэзии. Нет, отсеиваются лишние люди, а истинное ядро почитателей поэзии всегда неизменно. Всегда. И даже тогда, когда в 56-м году возник поэтический бум, избегали столпы и ломали двери, истинных ценителей было опять то же самое количество. А это просто вокруг было наносное всякое там. Потом они успокоились, утихли, а истинные остались все равно. И им не хватает тиражей.
Берегите нас, поэтов, берегите нас. Остаются век, полвека, год, неделя, час. 3 минуты, 2 минуты, вовсе ничего. Берегите нас, и чтобы все за одного. Берегите нас с грехами, с радостью и без. Где-то юный прекрасный ходит наш Дантес. Он минувшее проклятие не успел забыть, но велит ему призвание пулю в ствол забить. Где-то плачет наш Мартынов, поминает кровь. Он уже убил однажды, он не хочет вновь. Но судьба его такая, и свинец отлит. И 20-е столетие так ему велит. Берегите нас, поэтов, от дурацких рук, от поспешных приговоров, от слепых подруг. Берегите нас, покуда можно уберечь. Только так не берегите, чтоб костьми нам лечь. Только так не берегите, как борзых псари, только так не берегите, как псарей цари, будут вам стихи и песни, и еще не раз. Только вы нас берегите, берегите нас.
Моцарт на старенькой скрипке играет, Моцарт играет, а скрипка поет. Моцарт отечество не выбирает, просто играет всю жизнь напролет. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то гульба, то борьба. Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба. Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба. Где-нибудь на остановке конечной скажем спасибо этой судьбе, но из грехов своей родины вечной не сотворить бы кумира себе. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то гульба, то борьба. Не обращайте внимания, маэстро, не убирайте ладони со лба. Не обращайте внимания, маэстро, не убирайте ладони со лба.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» и из собственной судьбы я выдергивал по нитке памяти Булата Акуджавы. Программу в московской студии подготовили и ведут Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 13 июня 98 года.
Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела, почему? Не наше дело, для чего не нам судить.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу московской редакции «И из собственной судьбы я выдергивал по нитке». Она посвящена памяти Булата Акуджавы. Передачу подготовили Марина Тимашева и Илья Дадашидзе, а Булат Акуджава продолжает разговаривать с нами.
С каких пор вы всерьез занимаетесь прозой? Я всегда всерьез занимался прозой. В 5 классе я решил написать роман почему-то о китайском добровольце. Да, в мои годы это было очень модным тогда, Красная Армия китайская, знаете. Я, конечно, ничего об этом не знаю, сел и стал писать роман. Ну, придумывал там. Конечно, не закончил. Мне это надоело. Но я писал аккуратно каждый день, обязательно 3 странички. Если слово не умещалось, то я его переносил на завтра. Часть писал сегодня, остальное завтра. Таким образом я себя дисциплинировал. Потом студентам 1 курса университета я почему-то решил писать вот такой графоманский зуд. Как только видел белую бумагу, хотелось писать. Писал большой роман, колоссальный, о гражданской войне. Почему, я не знаю. Написал массу, к счастью, сохранилось. И как-то недавно попробовал почитать. Стало так стыдно и в то же время страшно, как я мог написать вещь, в два раза превышающую «Войну и мир». Откуда это у меня? Может, потому что я плохо учился. Так что я всегда всерьез относился, но не всегда получалось.
Так, значит, вот пишет, что очень хорошо относится к моей прозе исторической. Пользовались ли вы историческими документами? Ну, видите ли, я не историк. Для меня самое главное – это мемуарная литература, переписка тех лет, дневники. Ну и а потом я сам и моя фантазия.
Сумерки, природа, флейты, голос нервный, позднее катание. На передней лошади едет император в голубом кафтане. Белая кобыла с карими глазами, с челкой вороною. Красная попона, крылья за спиною, как перед войною. Вслед за императором едут генералы, генералы свиты. Славою увиты, шрамами покрыты, только не убиты. Следом дуэлянты, флигель-адъютанты, блещут эполеты. Все они красавцы, все они таланты, все они поэты. Все слабее звуки прежних клавесинов, голоса былые. Только топот мерный, флейты голос нервный, да надежды злые. Все слабее запах очага и дыма, молока и хлеба. Где-то под ногами, да над головами, лишь земля и небо, лишь земля и небо, лишь земля и небо.
Я, в общем, и как романист, и тем более как историк, дилетант. Когда меня спрашивают, какова ваша задача литературная, для кого вы пишете и для чего вы пишете, я вижу перед собой только одну задачу. Задача, которая существует все века и времена, стоит перед любым художником, писателем ли, поэтом, композитором, танцовщиком, краснодеревщиком. Задача одна. Имеющиеся в его распоряжении средствами рассказать о себе, выразить себя, поделиться своими впечатлениями об окружающем мире. Что я и пытаюсь делать в меру своих способностей. Почему же на историческом материале, я не могу вам объяснить. Мне это импонирует, мне это интересно, мне это нравится. Ну и в связи с этим, конечно, я занят историей, может быть, и поверхностно, но во всяком случае она служит материалом для меня. Мне это интересно. Именно 19 век, первая его половина, потому что он не столь далек, чтобы казаться недостоверным, в то же время не столь близок, чтобы потерять загадочность. Это трудно объяснить. Во всяком случае, я пишу на исторические темы не потому, как одно время пытались говорить об этом критики, что я пишу для того, чтобы с помощью истории намекнуть на несовершенство нынешнего дня. Поверьте мне, есть ли смысл 6 или 7 лет писать роман для того, чтобы намекнуть... Гораздо проще написать песню и спеть ее.
А что касается песен, ну что песни? Вы знаете, я себе очень надоел в этом качестве. Но когда выступаешь, если есть у тебя, допустим, две песни, с которыми ты хочешь познакомить, новые, ну нельзя же весь вечер петь две песни. Значит, поневоле поешь старое. И сам себя отравляешь существованием, в общем-то. Да-да, это я не кокетничаю, говорю, это на самом деле. Я давно выступаю, у меня большой опыт этого. И вот это ощущение все время. И если бывает аудитория со знакомыми лицами,
Это ужасно, да. А когда бывают незнакомые, ты думаешь, господи, может быть, они не слышали, и как-нибудь это для них в новинку. А когда знакомые, тут, знаете, это все мои дети. Конечно, они мне все чем-то дороги. И слабые вещи, и неудачные вещи, все они мне дороги. Ну, знаете, это такая тайна. Я не могу сказать, что может получиться. Бывает так, что я пишу стихотворение, и даже с рефреном, и чувствуется, что вот-вот оно должно быть песней. И так и не получается песня. Не могу придумать мелодию. Все. А бывают стихи, никакого отношения, кажется, явного такого к песне не имеющие. К ним сразу же какая-то мелодия в них возникает и появляется, получается песня. Почему это так происходит, я не знаю, я не теоретик, я объяснить этого не умею. Мне бы хотелось все стихи петь, просто чтобы иметь больше запас песен. Но не получается это, не получается. Потом песня не должна быть длинной.
Песенка короткая, как жизнь сама. Где-то в дороге услышанная, у нее пронзительные слова, у нее пронзительные слова, у нее пронзительные слова, а мелодия почти что возвышенная, она возникает с рассветом вдруг. Медлить и врать необученная, она как надежда из первых рук, она как надежда из первых рук, она как надежда из первых рук, дар от природы полученная, от двери к дверям, из окна в окно. Вслед за тобой она тянется, все пройдет, чему суждено, все пройдет, чему суждено, все пройдет, чему суждено, только она останется, песенка короткая, как жизнь сама. Где-то в дороге услышанная, у нее пронзительные слова, у нее пронзительные слова, у нее пронзительные слова, а мелодия почти что возвышенная.
Не прошло и 30 лет со дня первого выступления, как Булату Акуджаве дали премию. За границей. В Италии, в Сан-Ремо.
Эту премию мне, как выяснилось, присудили в 84 году. Но я узнал об этом через год. Мне вдруг сообщили, значит, пришла пора ехать, очевидно. Нужно было. И мне сказали, срочно нужно ехать получать премию. Ну, конечно, я был очень рад и... Я никогда в Италии не бывал, а тем более за премией. И я поехал. И мне сказали, очень хорошая премия. Я говорю, какая премия? Мне сказали, инкрустированная гитара. А так как у меня гитары нету, есть очень плохая, я подумал, как замечательно. Привезу. Даже сын мне посоветовал взять с собой чехол. Это премия, которая дается заочно. Она дается заочно поэтам, исполняющим свои стихи под аккомпанемент. Ее когда-то получал действительно Жак Брель, Жорж Брассенс, Боб Дилан. Ну вот заочно присудили мне. И там нужно было провести в Сан-Ремо концерт, а после этого вручалась эта премия. Я все время ждал, сейчас вынесут эту инкрустированную гитару. И вынесли действительно инкрустированную гитару вот таких размеров. Очень красивую, да, очень красивую. Ну вот, было очень приятно. А называется она премия Тенко. Тенко – это был такой у них тоже поэт, поющий свои стихи, который трагически погиб. А там мне дали временно просто какую-то свою гитару. И я выступал с переводчиком. Сначала переводился, стихотворение переводилось, потом я исполнял его. Но публика была очень хорошая, они очень хорошо реагировали уже даже на перевод.
Один из любимых вопросов слушателей. Хотя вообще Булата Акуджаву не часто расспрашивали об отношении к жизни или к творчеству вообще. Это все-таки реакция его на положение дел в авторской песне.
Как наш двор не обижали в классической паре. С ним теперь уже не справится, хоть он и безоружен. А там Володя во дворе, а его струны в серебре, а его пальцы золотые, голос его нужен. А там Володя во дворе, а его струны в серебре, а его пальцы золотые, голос его нужен. Как с гитарой не боролись, распалял струн звон. Как вино стихов не портили, все крепче становилось. А кто сначала вышел вон, а кто потом украл вагон, а все теперь перемешалось, все объединилось. А кто сначала вышел вон, а кто потом украл вагон, а все теперь перемешалось, все объединилось. Может, кто и нынче снова хрипоте его не рад. Может, кто намеревается подлить стихи елея, а ведь и песни не горят, а они в воздухе парят. А чем им делают больнее, тем они сильнее. А ведь и песни не горят, а они в воздухе парят. Чем им делают больнее, тем они сильнее.
Авторская песня для меня – это, прежде всего, стихи под аккомпанемент. Все остальное меня мало интересует. Вот людей, причастных к этому жанру, к этому направлению, таких как Высоцкий, Юлий Ким, я могу отметить. Всех поющих под гитару я люблю. Все замечательные, конечно, но это нисколько не говорит о качестве. Значит, это говорит о моем отношении просто, хорошем отношении к людям, взявшим в руки гитару и поющим. Вот. Но это вовсе не значит, потому что поэзия вещь суровая. Это вовсе не значит, что все поющие поют замечательные вещи. Ну, да, да. Но есть небольшой отряд людей, которые продолжают серьезно работать в области поэтической, не приспосабливаясь вкусом массовой публики. Не приспосабливаясь. Потому что те, кто приспособились, они ушли из этого жанра и пришли просто в эстраду, и уже это другое, мне об этом нечего говорить. Я себя считаю профессиональным литератором.
Литератором.
Да, литератором, да, я профессионально, конечно, я 30 лет этим
занимаюсь. И то, что вас когда-то в этом смысле называли дилетантом, это вас не обижало или...
Нет, меня не обижало, потому что в смысле музыки я действительно дилетант, я нот не знаю. Как гитарист я абсолютный профан и не вокалист никакой, конечно. Ну уж так мне захотелось, у меня такое желание. Я никому не навязывал это и никому не навязываю. У меня такое желание некоторые свои стихи исполнять под аккомпанемент. Mm-hmm. Но должен вам сказать, вот так между нами, когда я услышал некоторые свои вещи оркестрованные, да, я вдруг подумал, что я не такой уж плохой композитор.
можете сказать о российской интеллигенции? Кроме печали, пока выразить ничего не могу в связи с этим. Потому что вырезана, выдавлена из страны, разогнана, умертвлена, конформирована. Что можно сказать? Мы вообще должны преображаться, мы должны излечиваться от этого недуга. И это не так просто. Согласны ли с мнением, что она во многом виновата в наших бедах? Смотря в чем. Я вот как-то недавно писал в интервью, что у нас неправильно понимают вообще, что такое интеллигенция. И в частности, в связи с этим, значит, неправомерно обвиняют интеллигенцию. Ну, например, говорят, что русские интеллигенты убили царя Александра II. Они не были интеллигентами. Потому что интеллигент настоящий, он всегда противник насилия. Об этом не думают. Какие они интеллигенты? Они образованцы обыкновенные. Вот все. И интеллигент не обязательно человек с дипломом в кармане. Совершенно не обязательно. Бывает с дипломом такой жлоб, что дальше некуда. А бывает без всякого диплома интеллигентный человек. Самостоятельно мыслящий. Уважающий личность.
Не укрыть, не утаить, а напротив, пусть не смело, тайну сердца, тайну жизни вам доверить я хотел. Откровенный свой рассказ прерывая то и дело, ночь пока не отгорела, дождь пока не отшумел. Но за этот подвиг мой без притворства и коварства, и за это вдохновение, без расчета и вранья, слишком горькое на вкус, как напрасное лекарство, эта поздняя надежда отказалась от меня. И осталось, как всегда, непрочитанное что-то в белой книге ожиданий, в черной книге праздных дел, тонких листьев октября позолота, жить охота, жизнь пока не облетела, мир пока не оценял.
Считаете ли вы, что ваша жизнь сложилась удачно? Моя жизнь сложилась удачно, потому что я жив до сих пор. А это самое главное для каждого. Мне удалось кое-что осуществить из того, что я задумал. А главное, конечно, впереди, как это всегда бывает.
Сегодня, обращаясь к стихам Булата Акуджавы, невольно вспоминаешь одно из поздних его стихотворений.
На странную музыку сумрак горазд, как будто природа пристанище ищет. То голое дерево голос подаст, то почва вздохнет, а то ветер просвищет. Все злее эти звуки, чем ближе к зиме. И чем откровеннее горечь и полночь, там дальний кто-то страдают во тьме за дверью глухой, призывая на помощь. Там чей-то слезой затуманенный взор, которого ветви уже не упрячут. И дверь распахну я и брошусь во двор, а это в дому моем стонут и плачут.
Со дня смерти Булата Акуджавы прошел год. Вышло несколько альбомов его песен, прошло несколько вечеров ему посвященных.
На этом береге туманном, где память пахнет океаном, и смерти нет, и свет в окне, все влюблены, все крылаты, и все поют стихи Булата. На этом береге туманном и смерти нет, и свет в окне. На этом береге туманном и смерти нет, и свет в окне.
На волнах радио «Свобода» вы слушали специальную программу московской редакции «И из собственной судьбы я выдергивал по нитке». Она была посвящена памяти Булата Акуджавы. Программу подготовили и вели Марина Тимашева и Илья Дадашидзе, продюсер программы Елена Колупаева.
На этом береге... береге высоком, где бьется музыка потоком, и смерти нет, и свет в окне. Царит порука круговая, и все поют, не уставая. На этом береге высоком и смерти нет, и свет в окне. На этом береге высоком и смерти нет, и свет в окне. На этом береге туманном,
на этом береге
туманном, на этом береге зеленом,
на этом береге зеленом,
на этом береге высоком.
Береге высоком.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или кгбистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови Каинови, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíbe, bratě, za kvátčiky. Spasíbe, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно-чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».